Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Уддалака продолжал размышлять. На самом деле сознание не может быть обусловлено. Оно ничем не ограничено и тоньше атома. Поэтому не находится под влиянием умственных ограничений. Разум возникает из чувства собственного достоинства, а отраженное сознание – из органов чувств.
Исконное сознание в нас ничем не ограничено, но мы ограничены, потому что не знаем этого неограниченного сознания. Мы не живем в плане сознания. Мы живем в плане эмоций, в плане тела, в плане чувств, в плане ума, в плане эго. В истинном смысле мы и есть сознание. Но часто ли это сознание говорит в нас, делает в нас? В большей части оно спит. И пока оно спит, мы не просветлены. Когда мы пробудились, это сознание пробудилось. Но пока это сознание не пробудилось, через нас говорит эго, иногда через нас говорит ум, иногда через нас говорят эмоции, иногда через нас говорит тело, иногда через нас говорит общество, родители, воспитание, образование. Но мы сами в истинном смысле молчим. И однажды к мастеру пришел ученик и начал излагать свои духовные идеи. И мастер сказал: это не ты говоришь, это твое образование говорит. Я хочу услышать тебя истинного. Иди и медитируй. Через некоторое время он снова пришел и начал излагать свои представления, задавать свои вопросы. Мастер снова говорит: это не ты говоришь, это говорит твоя мать, твой отец, твои родители. Твое образование, воспитание. Я хочу услышать тебя. Иди медитируй, ищи истинного себя. Через некоторое время он снова пришел. Он снова начал излагать свои мысли, свои идеи. Мастер ему ответил: это не ты говоришь. Это говорит через тебя. Твой социум, твой род, твое окружение, твой клан. Твоя культура, твоя страна, все то, что впитал с рождения, но это не ты говоришь. Иди медитируй, ищи себя истину. И когда он глубже начал медитировать, он пришел к мастеру с более глубокими, новыми идеями, но мастер снова ответил: и это не ты говоришь. Это говорят твои субличности, твои альтер-эго, твои прошлые кармы в прошлых рождениях, но я хочу услышать тебя. И он снова отправился медитировать. В конце концов, однажды он пришел, весь сияющий, и он просто сел напротив мастера. Он не проронил ни слова. Мастер сказал: ну вот, наконец-то, ну здравствуй. Наконец-то я увидел тебя, наконец-то я услышал тебя, истинного. Хочешь ли ты мне задать вопрос? Нет, ученик сказал: нет. Есть ли у тебя какие-то идеи, концепции, идеологии? Ученик сказал: нет. А что у тебя есть? Ученик ответил: я не могу это выразить словами. Но оно так переполняет меня, так благословляет. Оно так сияет во мне, что я не могу это и не выражать. Но я не могу это выразить словами. Я могу только пребывать в счастье, я могу только радоваться только пребывать в ананде, в благодарности, в любви, в вере, в преданности, в благословении. Но я не могу это описать, не могу это сформулировать. Мастер сказал, ну вот тебе хорошо. Так мы должны освободить наше сознание от того, чем оно не является. Мы должны обнаружить природу нашего Я. Мы должны обнаружить свою истинную природу, пребывать в ней, действовать из нее, говорить из нее.
Отсюда и появляется иллюзия самоограничения сознания. Когда это ощущается, и об этом думают снова и снова, чувство эго и иллюзия самоограничения становятся будто бы реальными. Но воистину я — сознание, которое всему этому не подвластно.
Любая вещь становится реальной, когда вы вкладываете в нее силу сознания, когда вы о ней много думаете, много концентрируетесь. Самая невероятная вещь может стать реальной, если вы вложите достаточно силы сознания. И наша задача — вкладывать силу сознания в то, что не подвластно времени, не подвластно материи, не подвластно тлени, в атман. Когда Начикетас попал на 3 дня во владение ямы, ямы 3 дня не было, и он не принял Брахмана должным образом, то его придворные ответили, Брахман подобен огню, он провел в твоем доме 3 дня без подношений, без воды, без сна. Как бы он не сжег твою обитель своим брахманским теджесом. Яма сказал Начикетасу, чтобы исправить свою вину, я предложу тебе 3 желания. И мальчик сказал, первое, пусть отец меня не ругает, когда я возвращусь обратно. Он изложил 2-е желание, а 3-е он захотел узнать об атмане. И Яма сказал, проси чего хочешь. Небесных женщин, колесницы, 100 сыновей, долгую успешную жизнь, успех и славу. Только не спрашивай меня об этом. Даже боги в этом смущаются. Но Начикета сказал, ну, зачем мне эти колесницы, зачем мне эти сыновья, зачем мне эта слава, когда все это тленно, временно, непостоянно. Есть единственное, что достойно знания, это знание об атмане. И я ему сказал, ну что ж, ты достойный ученик, ты прошел проверку, испытание. Не каждый готов так легко отказаться от таких благ, таких благословений, которыми я могу наделить. Но раз ты прошел это, то слушай наставление об атмане. Таким же образом мы должны отвергнуть наслаждение, привязанности, успех так называемый в материальном мире. Если мы по-настоящему идем путем саньясы, путем освобождения, просветления, мы не должны полагаться на этот временный успех. Мы не должны вкладывать много сил и сознания в это. Для чего? Чтобы отдать полную силу, полную цену атману, божественному Я. А Божественное Я наделит нас мудростью, благословениями всем остальным. И то, чем оно наделит, не будет подвержено времени, распаду, разрушению и тлению. Вот когда мы уделяем сознанию много времени, много внимания, много концентрации Божественному Я, Атману, сначала размышляя о нем, концентрируясь, затем созерцая и медитируя, Атман начинает пробуждаться, он начинает нас наполнять, он начинает нас благословлять. он начинает одаривать силой, он начинает давать нам мудрость, он дает нам внутреннее всевидение, он начинает нас питать, он начинает делать нас сильными, самодостаточными, целостными, постепенно открывая око наше во всевидение, уничтожая наши заблуждения, страхи, он начинает сиять, как внутренний свет. И мы обнаруживаем, когда он всегда внутри нас сиял, просто наш ум не туда смотрел, мы были бессознательны, гонялись за какими-то побрякушками материального мира, строили ложные планы, какие-то химеры из ума проецировали, а он всегда внутри этот свет полыхал. И мы просто разменивали на мелкую монету свое сознание, вместо того, чтобы направлять его на этот свет. Но поскольку мы уделили внимание, уделили концентрации, этот внутренний свет атмана обнаруживается. И он начинает даровать нам радость, даровать благословение, начинает делать нас свободными, когда мы понимаем, как же я заблуждался, как же я такую великую драгоценность вообще игнорировал, как же я вот так ошибался. Как меня мог вообще искусить этот мир? Как я гонялся за всеми этими глупыми вещами, за побрякушками материального мира, за иллюзиями, за химерами ума, за какими-то наслаждениями примитивными. Следовал привычным шаблонам, стереотипу мышления, когда у меня здесь такое сокровище, когда у меня такой внутренний свет, такая радость, такое веселье, такая сила, такая благодать, такая самодостаточность, такая свобода. Такая целостность. Как я это вообще мог не замечать? Вот это я совсем глупый такой был. Да. И у вас прямо волосы дыбом встают, что вы могли так ошибаться. И с другой стороны, у вас мороз по коже, что вы такой счастливый человек, что все-таки вы пробудились, что все-таки вы избежали этой ошибки, что все-таки вы повернулись. Как же так? Вы были так удачливы? Как же так, вы были счастливы, чтобы начать идти по пути, начать следовать пути освобождения, услышали наставления, услышали писания святых и развернулись к этому божественному свету. Все-таки удача вас не обошла, божественное благословение не прошло вас мимо. Тогда у вас появляется как бы такой правильный страх практикующего. Это не страх, как опасение. А скорее осторожность потерять это. Это как страх богача, который внезапно разбогател, получил такое сокровище и потом думает, а как бы теперь это не потерять, как бы это не сохранить, чтобы воры не украли. Чтобы не утратить это, не потерять, сохранить. И он начинает принимать меры предосторожности, как буквально он начинает, как говорят, трястись, начинает вокруг него ходить, пылинки сдувать. Таким же образом... Хороший садху начинает в хорошем смысле стремиться оберегать вот эту связь с божественным источником, стремиться поддерживать ее, ни за что не упустить, никогда, ни при каких обстоятельствах, как за самой величайшей драгоценностью, как за самым величайшим, что может быть благословением в жизни. Вот когда он так относится, то оно начнет расти. Оно начнет изнутри проникать, оно начинает давать силы, оно начинает питать, оно начинает по-настоящему раскрываться. А если он еще неопытный, то он часто бывает как такой глупый, внезапно разбогатевший человек, который не получает пользу от своего богатства. Он вроде бы получил его, но быстро растратил, остальное украли. Он получил какую-то волшебную, алмазную драгоценность и уронил ее в реку. И все. И она ускользнула из рук. Он подержал ее чуть-чуть, но даже и не понял, что это такое. И она ускользнула. Потом он снова ищет, снова. Десятки лет находится в пути. И вот мы должны быть как такой мудрый человек, который, получив однажды эту великую драгоценность, ни за что ее не упускает. Тогда она начинает давать ему силу, питать, благословлять, вдохновлять. И это никогда не заканчивается. Это увеличивается, но это не ослабевает. Благодаря вот такой бдительности, мудрости, осмотрительности, преданности этой драгоценности.